Писание – удивительная вещь. Оно построено очень интересным образом. 66 книг написаны более чем 40 авторами. Они жили на протяжении 1500 лет. Не то, что все они жили 1500 лет. Нет, они писали. Один жил 1000 лет, потом через 1000 лет кто-то, потом через 500 лет кто-то. Вот эти 40 человек. Большинство из них не были знакомы друг с другом. Но, тем не менее, Библия представляет собой удивительную гармонию идеи. Удивительное последовательное изложение одного плана. Причем это не просто одна идея, которая начинается в Бытие, и она последовательно развивается до книги Откровения, а мы можем видеть множество разных деталей, которые упоминаются в одном месте, и потом через много-много книг ты видишь, как оно развивается в другом месте. Другими словами, для того, чтобы Слово Христово вселялось обильно в сердца наши, нам нужно хорошо знать Библию. Нам нужно всегда видеть каждую детальку в свете всей остальной Библии. Вот почему у нас есть классы по изучению Писания. Вот почему мы здесь за кафедрой не просто истории религиозные рассказываем, а изучаем Священное Писание. И сегодня у нас будет возможность проделать очень интересное упражнение. Мы изучаем 28 главу книги пророка Исаия, как вы помните, и эта глава посвящена одной грандиозной теме – проблеме того, что народ израильский стал игнорировать Священное Писание, Божье Слово. Вместо того, чтобы ориентироваться на Божье Слово, они стали ориентироваться на свои собственные возможности. И мы подробно об этом говорили 31 декабря в проповеди, которая так и называлась. Кажется, мы назвали ее «Опасность пренебрежения Божьим Словом» или что-то подобное этому. Вот. В прошлый раз мы говорили о краеугольном камне в этой же главе, когда он говорит «Вот мой ответ». Это камень обетования о Мессии, это сам Мессия, это Сын Божий, которого я даю. Вот. И вот здесь, в этой главе, мы встречаем еще одну очень важную идею. Эта идея, она связана с библейским учением об иных языках. Эта тема стала особенно популярной в начале 20 века. Вот представьте себе, 19 столетий существовало христианство, и этот вопрос, ну, не занимал большого места, не всплывал, вот так скажем, на поверхность внимания. Но в начале 20 века некоторые группы евангельских верующих в США стали практиковать так называемую глоссолалию, то есть это экстатическое выражение бессмысленных звуков, которые стали называть говорением на иных языках. И от этого пошло целое движение, оно очень увлекательно, увлекало многих людей. Потом это немножко поугасло, и в конце 50-х годов прошлого столетия мы видим опять всплеск, когда возникло харизматическое движение, и с этим были связаны тоже, или с этим связан был тоже усиленный интерес к тому, что называют говорение на иных языках. Потом, в конце прошлого столетия, мы наблюдаем опять всплеск этого интереса. И, в частности, на сегодняшний день практика говорения на иных языках, она охватывает собой огромную часть христианского мира. Сегодня мы посмотрим на то, что говорит Библия. Эта проповедь не против какой-то деноминации. Эта проповедь, мы дошли до 11 стиха 28 главы книги пророка Исаия, и нам нужно истолковать этот стих в свете всего остального, что говорит Библия об этом, для того, чтобы понимать, как мы можем подчинить себя Слову Христову, как Слово Христово может обильно вселяться в наши сердца, в нашу жизнь. Говоря об этом, пророк Исаия сразу указывает, как мы уже говорили, на две проблемы: на важность обращения к Слову, на важность грядущего Мессии. Вот. И здесь же подчеркивает неверное отношение людей, которые жили тогда, неверное отношение к Богу. Вот именно в этом контексте мы читаем этот очень интересный стих. Исаия, 28 глава, откройте, пожалуйста, 11 стих. «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к народу этому». Помните, о чем идет речь? Давайте немножечко выше прочитаем, чтобы нам контекст чуть-чуть увидеть. С 9 стиха написано: «А говорят, кого хочет он учить ведению?» То есть люди, пренебрегая тем, что пророк говорит, они говорят: «Мы взрослые уже, кого ты хочешь учить ведению? И кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока». То есть не маленькие мы уже. И потом помните вот эта интересная фраза в 10 стихе: «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного». Помните вот это насмешливо кавкавцев, цав, когда они говорили пренебрежительно относительно того, что Исаия проповедует, мол, это все такое очень детское. И вот после этого Бог говорит: «Зато лепечущими языками, устами, и на чужом языке будут говорить к народу этому». То есть Бог говорит очень просто: не хотите слушать мое слово на понятном языке, будете слушать на непонятном. Не хотите слушать простые истины, придут на вас народы издалека, которые будут вас захватывать, вводить в плен, и вы будете слышать невнятную речь, то есть речь иностранных захватчиков. Сегодня мы проанализируем, что говорит Библия об этом. Дело в том, что это далеко не первое место, где употребляется эта идея. И, конечно же, в начале, до книги пророка Исаия и после книги пророка Исаия об этом сказано достаточно много. И я разбил все это исследование на три части. Мы посмотрим на иные языки в Ветхом Завете, потом посмотрим на иные языки в день Пятидесятницы и на иные языки в Первой Церкви. Вопреки сложившемуся у многих мнению, иные языки в действительности упоминаются в Библии очень рано, еще в книге «Бытие». Когда люди размножились после потопа, помните, потомки Ноя, после потопа они стали размножаться, и вдруг выясняется, что, оказывается, грех выжил вместе с ними в ковчеге. То есть это те же грешные люди, и их греховность ведет их к тому, что с развитием цивилизации они изобретают новые методы, технологические методы, научились строить по-новому. С развитием цивилизации ведет их к самоуверенности в том, что они противопоставляют себя Богу, и они ощущают, что они что-то могут сделать, чего-то могут достичь в этой своей самоуверенности. И вот здесь происходит интересная вещь. Бытие, 11 глава, с 1 стиха. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли». Для того, чтобы остановить вот это объединенное противостояние людей Богу, Бог прибегает к интересному методу. Он решил смешать их языки, то есть лишить их способности понимать друг друга. 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, не отстанут от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы они не понимали речи другого». Один не понимал речи другого. Смотрите, что Бог делает. Бог понимает, что они в своем противостоянии Творцу будут продолжать прогрессировать, так что это достаточно быстро может привести их к тому, что было до потопа, когда человечество скатилось в ужас греховности, так что Бог вынужден был их уничтожить. Что делает Бог теперь? Он ограничивает развитие зла на земле, развитие греха. И один из ограничений в том, что люди перестали понимать друг друга. Им труднее договориться. После этого люди рассеиваются по земле, и возникают языковые группы. Посмотрите, 8 стих. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и перестали они строить город, поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь языки всей земли, язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот с этого момента возникли разные национальности. Очень интересная деталь, чтобы лишить людей возможности объединять усилия и противостоять Творцу, Бог разделяет их, и когда они говорят на разных языках, теперь они конкурируют друг с другом. Теперь каждый считает, что его язык самый хороший, вокруг языка формируется своя культура, и теперь начинают эти нации конкурировать друг с другом. Вот откуда войны, кстати. Войны от греха человеческого, но по причине того, что люди сгруппированы в разных группах, они... И это один из инструментов Божьих, чтобы не допустить. Кстати, во время Антихриста все люди, Антихрист объединит всех людей. Кстати, сегодня мы движемся к искусственному интеллекту, который практически стирает грани между языками. И это серьезное объединение, когда все человечество снова объединится для того, чтобы уже объединенным фронтом выступить против Иисуса Христа на стороне Антихриста. Но вот тогда Бог допустил именно такой инструмент, который позволяет человечеству просуществовать достаточно долго, до того времени, пока Бог совершит свой план искупления на людей и созидание, строительство церкви. Итак, первое упоминание иных языков, очевидно, приводится в связи с человеческим восстанием против Бога и Божьим судом, который Он изливает на людей. Абсолютно очевидный месседж, который мы видим в книге Бытия. Следующий раз. Опять-таки, мы изучаем Писание, мы не говорим сегодня о деноминациях, мы не говорим сегодня о ком-то, о чем-то. Мы изучаем Писание, мы видим 11 главу Бытия, и потом листаем, 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 и доходим до 28 главы книги Второзакония. Откройте, пожалуйста, 28 глава книги Второзакония. И здесь мы видим перечисление Божьих благословений для израильского народа, когда они войдут в обетованную землю, это первое. И второе, Божьих проклятий, благословение изливается на народ тогда, когда они послушны Божьему Слову. Заметьте, как все вокруг Слова вращается. Проклятия будут на них тогда, когда они не послушны Божьему Слову. Посмотрите 15 стих, 28 глава книга Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле». И дальше он приводит длинный список разных проклятий, с которыми будет связана жизнь людей, которые в неверии Божьему Слову игнорируют его. И вот среди этих всех проклятий в 49 стихе мы встречаем следующее. Начнем с 47-го. Это 28 глава, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет Господь на тебя в голоде и жажде и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». И дальше слушайте. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел, налетит народ». И здесь вот такая важная деталь, языка которого ты не разумеешь. Вот заметьте, в 11 главе книги Бытия мы видим, что Бог лишает людей способности понимать друг друга как в качестве жеста суда, своего осуждения людей, человеческого неверия. И здесь мы встречаем та же самая тематика. Именно на это Божье предупреждение и ссылается пророк Исаия в своем пророчестве. Давайте еще раз вернемся в 11 стих 28 главы книги пророка Исаия. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к народу этому». Опять-таки, заметьте, как вся Библия связана. Это не просто отдельные места. Возможно, когда вы читаете, вы не обращаете на это внимания, но здесь есть очень важные связи, которые помогают нам видеть общую картину. Пророк говорит, ссылаясь на это. Кстати, именно это происходило во времена Судей. Вот если вы читаете книгу Судей, есть такая книга в Ветхом Завете. Книга Судей сразу же после Иисуса Навина. Народ вошел в обетованную землю, они получили эту землю. И что происходит с ними? Постоянно вот эти набеги разных захватчиков, как только народ в неверии своем отступает от Бога, так что происходит? Слышат речь, которую не понимают. Слышат речь, которую не понимают. И в народе израильском возникла, сложилась четкая ассоциация, когда слышат речь, которую не понимают, Бог судит их. Отступили в неверии. Вот почему пророк Исаия говорит об этом. Более того, через 100 лет, немножко больше, чем через 100 лет после Исаии, пророк Иеремия говорит, он уже говорит теперь, если Исаия говорил к Северному царству в основном и к Южному, но Иеремия говорит уже только к Южному, Северного уже нет. Слушайте, что он говорит, 5 глава, 15 стих. «Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, и опять он говорит это же самое, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит». Итак, это то, что говорится о иных языках в Ветхом Завете. Очевидно, они всегда упоминаются в связи с Божьим судом, вызванным неверием Израиля. Теперь давайте перенесемся немножечко дальше и приземлимся в День Пятидесятницы. День Пятидесятницы, вторая глава Деяния святых апостолов. И именно вот эти события, они считаются для многих основанием для того, чтобы оправдывать глоссолалию. Но мы можем посмотреть о том, что у этого текста, у этой истории намного больше связи с книгой пророка Исаия, чем с современным опытом, который сегодня многие имеют. Давайте посмотрим, что написано, как описывает происшедшее евангелист Лука. Деяния святых апостолов, 2 глава, мы читаем с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вы помните, что ученики находились в Иерусалиме по повелению Иисуса Христа, когда Иисус сказал «не отлучайтесь из города», пока не сойдет на вас Дух Святой. День Пятидесятницы был одним из праздников, в котором евреи должны были приходить в храм. Где бы они ни жили, они приходили в храм, и по этой причине в эти дни Иерусалим был полон поклоняющихся. Паломники со всей Римской империи собрались для того, чтобы исполнить то, что Бог заповедует – быть в храме, слушать проповедь закона, приносить жертвы, поклоняться Богу. Лука описывает этих людей интересным образом, и нам стоит обратить на это внимание. 5 стих, посмотрите. «В Иерусалиме же находились иудеи», дальше подчеркивает, «люди набожные из всякого народа под небесами». Очень важная деталь, связанная с тем, что Бог позаботился интересным образом, благодаря Божьему провидению, к моменту, когда Иисус пришел на землю, к этому времени по всей Римской империи, по территории всего тогдашнего цивилизованного мира, были расположены еврейские общины. Как они там появились? когда Бог наказывал Израиль, и когда их забирали в плен, их уводили в разные места. И таким образом евреи сохранились в разных местах. Причем сотни лет проходят, но Бог дает уникальное качество этому народу. Он не теряет свою идентичность, во-первых. Во-вторых, они не теряют свою привязанность к закону. Они даже создали специальные места, которые стали называться синагоги, где собирались евреи, которые живут в разных местах, и эти люди собирались для того, чтобы читать закон, чтобы изучать закон, переписывать закон. И это была целая школа, которая распространена по всей Римской империи. Опять-таки, сменяются империи, сменяются власти, сменяется общая картина политическая мира, а евреи продолжают жить вот в этих своих образованиях, которые у них были. Теперь посмотрите, что происходит. Они приходят, эти люди, 6 стих мы читаем, «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором они родились?» Во-первых, это были иудеи, то есть это были евреи по крови, или же это были те, кто из других наций приняли иудаизм, так называемые прозелиты. Во-вторых, как я уже сказал, это были иудеи рассеяния, то есть они жили в разных местах. В-третьих, это были люди набожные, то есть, ну, особо ревностные, пришли, и, значит, они хорошо понимали закон, они имели представление о законе, но намного больше, чем среднестатистический еврей. Теперь посмотрите 9 стих. Они перечисляют: парфяне, и медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих, и изумлялись все, недоумевая. Что происходило с этими людьми? Посмотрите, когда кто-то долго живет среди народа, говорящего на другом языке, следующее поколение уже начинает говорить на этом языке. Вот это происходит с нами здесь. Посмотрите, ваши дети уже намного легче говорят на английском языке, если вы прожили, а тем более, если они родились здесь, чем на русском языке. Они еще понимают русский язык, а для евреев было важно сохранять еврейский язык, потому что это было их частью и религиозной идентичности, они сохраняли этот язык. Но они свободнее говорили на языках вот этих всех народов. Посмотрите, здесь специально перечисляется: парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии. То есть это разные местности, в которых разные языки. И послушайте, что здесь говорится: слышим их нашими языками говорящими. То есть, что произошло в день Пятидесятницы? Бог дает сверхъестественную способность, чудо совершать. В те времена очень много чудес было. Самое великое чудо – воскрес Христос. Помните, мертвых воскрешал Христос, больные вставали, даже апостолы поднимали человека, который был хромой от рождения и так далее. То есть, мы видим, это было особое время, когда была особая проявление Божьих чудес. И здесь Бог делает чудо, когда вот эти необразованные люди, рыбаки, они вдруг получают способность говорить на языках тех народов, где они никогда не были. Представьте себе, вы приехали сюда, в Америку, и вы уже в среду, и в четверг, и во все остальные погружаете себя, а оно никак, этот язык, не получается. Хотя все вокруг говорят по-английски, но не воспринимается, или трудно этому научиться. А вот здесь апостолы, они никогда не были в Египте, в Ливии, в Фригии, на Крите, на Аравийском полуострове, они вдруг раз и стали говорить на языке, на котором говорят в Аравии, на Крите говорят, во Фригии говорят, в Египте говорят. И что самое главное, посмотрите, вот эти люди, которые окружали там, вот они стали понимать. Они стали понимать, слушайте, что говорящих о великих делах Божьих. Здесь очень важно увидеть это описанное с двух сторон. Я чуть подробнее здесь остановлюсь. Первое, что произошло? Что здесь произошло? Первое, я уже сказал, апостолы получили сверхъестественную способность говорить на языках тех народов, представители которых собрались в Иерусалиме в тот день. Когда мы говорим о Дне Пятидесятницы, когда мы говорим о чуде говорения на иных языках, вот что произошло. Глоссолалии там не было. Там ясно апостолы получают сверхъестественную способность. Посмотрите еще раз. Парфяне, медяне, еламиты. 2 глава, 4 стих, здесь сначала написано, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть это чудесное Божье действие, это чудо. И далее, посмотрите, с 9 стиха, в Библии не так много места. А здесь перечисляют, можно было бы просто сказать, на языках всех народов, которые пришли. Этого было бы достаточно. Но заметьте, здесь перечисляются отдельные языки, отдельные языковые группы. Почему? Дух Святой хочет, чтобы мы понимали ясно, что же там происходило. Апостолы получили сверхъестественную способность говорить на языках тех народов, представители которых собрались в Иерусалиме. Вот что значит говорение на иных языках. И, возможно, если кому-то Бог даст сегодня способность говорить на арабском, и вы поедете проповедовать арабам, или говорить на языке, которым говорят в Индии, Бог может сделать это чудо, точно так, как Он сделал это тогда. Но это чудо не имеет ничего общего с бессвязным бормотанием. Абсолютно. Здесь ясно сказано, о чем идет. Второе, посмотрите. Они проповедовали об Иисусе Христе. То есть это не просто вот душа рвется и что-то там в душе. Здесь вполне понятно. Они проповедовали об Иисусе Христе, о том, что Бог сделал через Него. То есть их utterance или их речь, она имела смысл. Вполне ясный смысл. They had a message. У них был месседж, который они хотели донести. Бог только дал сверхъестественный инструмент, как донести этот месседж, как донести эту идею. Третье. Их речь имела вполне конкретный смысл. Они знали, что говорили. Они хотели донести до своих слушателей вполне конкретную весть о Христе и покаянии. И четвертое. Люди, которые там собрались, они понимали, о чем говорили ученики. Вот это то, что произошло. Очевидно, то, что произошло в день Пятидесятницы. Теперь давайте посмотрим, что это значило. Что это означает? Есть несколько очень важных деталей. Во-первых, будучи людьми, как написано, о них сказано, что это здесь собрались люди набожные, будучи людьми набожными, то есть хорошо знакомыми с Ветхим Заветом, набожные иудеи, конечно же, понимали, что когда в Израиле звучат иные языки, это значит, что Бог гневается. Это значит, что Бог их судит. Они пришли в Иерусалим для того, чтобы слушать там закон, который написан на еврейском, часть на арамейском. Это определенный диалект, который был тогда. То есть они приходят, и вдруг они здесь слышат то, что говорят на иных языках, на языках иностранных. Вот. И это прежде всего, что это означало? Это означало осуждение Израиля за их неверие. Это первый очевидный факт. Посмотрите, все время up to this moment, до этой точки, с самого начала, всегда звучат иные языки, Бог гневается. Израиль не верит. А что здесь за неверие было? Здесь наивысшее неверие. Бог послал самого Сына Своего, Мессию, и они не поверили им. Помните, пришел к своим, и свои не приняли его, а те, которые приняли его, верующим во имя. Бог осуждает Израиль за самое сильное, самое страшное неверие. Они не просто не приняли сына, они предали его на распятие. Очевидно, что происходит. Второе, что здесь происходит, завершение основного периода особой роли Израиля в Божьем плане спасения. Помните, в момент смерти Иисуса Христа происходит еще одно очень интересное чудо, и многие люди как бы не понимают его смысла. Помните, завеса в храме разодралась сверху донизу. Марка, 15 глава, 37 стих. Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив него, увидел, что он, так возгласив, испустил дух, и сказал: «Истинно, человек этот был Сын Божий». Вы знаете, почему раздирается завеса в храме? Завеса отделяла святое святых от остальной части храма и от всего мира. Вот туда, за завесу, мог входить, там Бог был. И туда мог входить только первосвященник один раз в год со специальным, с кровью специально принесенного в жертву животного. По специальной церемонии, в день искупления это совершал. То есть это было наиболее хранимое место в Израиле вообще. И теперь сам Бог открывает его настежь. И через это Бог говорит. Вся вот эта система, которая существовала для того, чтобы прийти к нему, нужно было принять обрезание, нужно было принять все иудейские церемонии, нужно было принять закон, нужно было стать, по сути дела, евреем, и потом нужно было прийти в храм, и то только в двор храма, и тебе никогда не разрешат туда ближе подойти, а туда, в святое святых, вообще никто никогда не зайдет. И теперь Бог его открывает. Через это Бог говорит, когда Бог в день Пятидесятницы берет, и теперь не на еврейском языке, а на всех языках. И теперь не священники, а простые рыбаки. И говорят о великих делах Божьих. И Бог показывает, эпоха сменилась. Иудаизм в прошлом. Кстати, это еще одна очень важная, еще один очень важный фактор, который говорит о еще одной проблеме. Сегодня многие люди, они христиане, они начинают увлекаться иудаизмом как что-то таинственное, что-то интересное. Вот там вот мудрости такие еврейские, вот там церемонии такие пышные. Друзья мои, с иудаизмом была поставлена точка в момент, когда разорвалась завеса. That's it, это все в прошлом. И это было подтверждено в день Пятидесятницы, когда Бог берет и не священники из храма, а простые рыбаки, которые ходили за Иисусом Христом, без облачений, без церемоний. Они просто начинают говорить и провозглашают о великих делах Божьих людям, которые их окружают. Третье. Что это значило? Во-первых, как мы уже говорили, осуждение Израиля за неверие. Второе – завершение основного периода особой роли Израиля в Божьем плане спасения. Четвертое – указание на то, что Христос, Его спасение и Евангелие напрямую принадлежат всем народам земли без посредничества Израиля. И это очень важно. Посмотрите, они приходят и проповедуют людям, которые с Кипра, или которые с Месопотамией, на их языке напрямую, и весь храм, весь иудаизм, вся система, она остается в стороне, она совершенно не нужна. То есть Бог через это чудо указывает, показывает, что теперь прямой путь к спасению. Спасение принадлежит всем. Это, кстати, важная истина, которую Бог будет доносить еще не только до Израиля, но и до церкви долго и настойчиво. И последнее, что это означало? Это означало то, что Бог изобрел такой интересный метод распространения благой вести. Посмотрите, Он заранее приготовил иудейские синагоги по всему миру. Кроме того, очень интересная еще одна деталь произошла. За несколько столетий, наверное, ну или последние десятилетия, особенно перед Христом, в Римской империи вся оказалась покрытой сетью дорог. Римляне сделали это все для своих военных целей, чтобы быстро перебрасывать армию. Ее потом стали использовать в коммерческих целях, но она как раз пригодилась, она была как раз завершена к тому времени, когда вот эти люди, представьте себе, тысячи паломников собрались, услышали на своем языке и пошли каждый в свою местность очень быстро для того, чтобы там, в этих местах, проповедовать Иисуса Христа. Кстати, церковь в Риме, послание, которое мы читаем, апостол Павел написал, образовалась именно так, именно от людей, которые были в день Пятидесятницы вот там в Иерусалиме, слушали, уверовали и пошли туда в Рим, и там вокруг этой синагоги возникла церковь. Итак, в день Пятидесятницы ученики получили сверхъестественный дар Святого Духа, который сделал их способными проповедовать Евангелие на иностранных языках, которых они до сих пор не знали. Это было сделано Богом для того, чтобы указать на завершение эпохи Израиля и сделать Евангелие доступным для всех народов, быстро распространив его по всей Римской империи. Теперь еще одна часть, еще у нас есть несколько минут, чтобы посмотреть на иные языки в Первой Церкви. Итак, до этого места все понятно. Нигде о глоссолалии речи не идет. Иные языки были Божьим инструментом, который выражал Божье осуждение Израиля. Они всегда были и реальными языками, понятными для одних, непонятными для других. Вот. Иные языки упоминаются в нескольких местах Нового Завета и после Дня Пятидесятницы. Вот. И, может быть, там что-то мы найдем о глоссолалии. Давайте посмотрим наиболее подробное место, которое находится в 10 и 11 главах Деяния святых апостолов. Откройте, пожалуйста, Деяния святых апостолов. Это история обращения Корнилия. История такова. Друзья мои, дело в том, что Евангелие изначально проповедовалось только среди евреев или же прозелитов. Прозелиты, я уже объясню, кто такие. Это язычники, принявшие иудаизм. И, знаете, сейчас это легко, люди так принял, потом не принял. Вот не-не, чтобы стать прозелитом, там это годы было, время занимало. Человек должен был принять обрезание, человек должен был принять всю систему законов. Он должен был пройти специальные церемонии, он должен был принести специальные жертвы, он должен был участвовать во всех этих процессах религиозных, которые там происходят. Так вот, причина, почему это происходило, дело в том, что еврей никогда не мог иметь общение с человеком необрезанным. То есть с человеком, который не принадлежит к обществу Завета. И это было engraved, то есть выгравировано в их сознании на протяжении тысячелетий. Никогда еврей не мог иметь что-то общее, тем более есть вместе или принадлежать какому-то к сообществу вместе с язычником. Никогда это невозможно было. Теперь смотрите, что происходит. Бог в день Пятидесятницы объявляет, что доступ теперь открыт. Критяне, еламиты, Месопотамия, они все напрямую к Богу через Иисуса Христа. А евреи сидят и говорят, а мы что? А как нам же здесь быть? Они-то все привыкли к Богу только через нас, чтобы быть спасенным. И посмотрите, первая церковь состояла полностью из евреев, ну или точнее из иудеев, то есть это были евреи и прозелиты. Все эти люди, и поэтому они так и собираются вместе. Поэтому они никак не могут иметь общение с язычниками. А Бог спасает здесь язычников. Уже пошли в Рим, и там уже церковь образуется. Смотрите, что делает Бог. Для того, чтобы разрушить стоявшую преграду между евреями и язычниками, Бог организует специальную операцию. Помните, в 10 главе подробно описано, как апостол Петр видит видение. Сходит с неба специальное полотно, и там нечистые разные животные, и ему голос с небес «закали и ешь». А он говорит, я никогда этого не делал, я не могу, я еврей, я честный иудей. А ему голос, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это повторяется 3 раза. После того, когда это завершается, стучат в дверь. Приходят люди из Кесарии, от человека, которого звали Корнилий, и говорят, нам было видение, пойдите вот туда, и там в доме есть некого Симона Кожевника, есть человек, Симон, который расскажет вам, как обрести спасение. То есть здесь все сходится в одну точку, сверхъестественным образом. И Петро Шовен Робе, ему ничего не остается делать, только идти. И он просто идет уже туда и проповедует там этим людям. И вот там случается чудо. Там случается интересная вещь. Посмотрите, 11 стих, вернее, 11 глава. В 11 главе Петр уже вернулся после того, что произошло, вернулся назад в Иерусалим. И когда он вернулся в Иерусалим, ему другие апостолы говорят, ты что, с язычниками общался? И ты ел с ними? Ну, нам это кажется сейчас смешным. Но это хуже, намного хуже, чем человек, который из совета церкви пошел и проповедовал, или пошел в собрание и принимал вечерю в регистрированных. Те, кто знает эту историю, знают, что это было big deal. Это намного хуже. То есть это совершенно из другого царства. И слушайте, когда Петр пришел в Иерусалим, 11 глава, 2 стих, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними? И теперь слушайте, Петр начинает пересказывать все подробно, что там происходило. Причем, очень интересно, вот помните всегда, если Библия о чем-то говорит, это очень важно. А тогда, когда она говорит 2 раза, в 10 главе все эти события описаны, а в 11 главе эти события опять описаны, только уже в пересказе апостола Петра. То есть Петр пересказывает это же самое, что написано в 10 главе. Он рассказывает апостолам. И послушайте, что он говорит. 15 стих, он рассказывает все, как это видение было. Он рассказывает, как Бог его привел туда, в Кесарию. И вот там произошло нечто. 15 стих, когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой. И посмотрите, очень важные слова. Как и на нас в начале. Тогда я вспомню слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? И посмотрите, 18 стих. Выслушав это, они успокоились. И прославили Бога, говоря, видно, язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Посмотрите, ключевая фраза здесь, как и на нас в начале. Представьте себе, что Корнилий и его домочадцы, которые уверовали, заговорили бы не на языках конкретных народов, а какую-то несуразицу выражали бы, провозглашали бы. Да Петр сразу же зацепился бы за это. Он искал повода, как туда не пойти. Он искал повода, как считать их второсортными. Но когда, очень важный вопрос, как и на нас вначале, и Бог дал им такой же дар, как и нам. Какой дар получили апостолы в день Пятидесятницы? Дар сверхъестественного говорения на иностранных языках. Какой дар получили люди в доме Корнилия? Такой же, как и апостол. That's very clear. Очень ясно. Именно это и сыграло основную роль в том, чтобы убедить апостола в Иерусалиме. Подобную ситуацию мы наблюдаем еще в 2 местах. В 8 главе, когда обращаются верующие из Самарии, в 19 главе, когда обращаются Иоанновы ученики в Ефесе. Вот. Итак, до сих пор мы видим несколько фактов. Первое. Языки, Бог использовал иные языки в качестве знака суда над неверием Израиля. Второе. Бог дал апостолам сверхъестественную способность говорить на иностранных языках, чтобы осудить Израиль, отвергший Мессию, и одновременно быстро распространить Евангелие по всей Римской империи. Третье. Бог дает уверовавшим в других особых группах, как язычники, точно такой же дар, как и у апостолов в начале, чтобы подтвердить, что и они приняты Богом в Церковь Иисуса Христа. Во всех этих случаях речь шла не о бессмысленных звуках, а вполне о нормальном языке, на котором люди не говорили ранее. Теперь у нас осталось еще одно место, которое сторонники глоссолалии приводят и к которому обращается. Это 14 глава 1 послания к Коринфянам. Здесь нужно помнить несколько деталей. Первое. Очень важно помнить, что церковь в Коринфе была известна многими искажениями и проблемами. То есть, если какой-то церкви подражать, то не коринфской. Там очень много всего того, что, ну, так скажем, не может автоматически стать образцом. Во-вторых, главной проблемой коринфян было их соперничество друг с другом. И в качестве аргументов, как возвысить себя друг над другом, они приводили разные причины. Помните, я Кифов, я Аполосов, я Павлов. Вот. И одна из форм было соперничество в духовных дарах. И люди говорили о том, у меня такой дар, у меня такой дар. И вот вполне возможно, что там и могла появиться глоссолалия. Что такое глоссолалия? Это бессмысленное экстатическое издание звуков, имитирующее язык. Глоссолалия была известна еще до того, это известная практика в языческой литургии или в языческой религии. Она наблюдается, глоссолалия, в исламе, в буддизме, в разных современных группах языческих. У католиков вы можете найти, у свидетелей Иеговы, то есть, которые отвергают вообще божественность Иисуса Христа. Что это такое? Это определенное психологическое состояние, когда человек каким-то образом или сам, или его доводят до определенного экстатического напряжения, и когда он начинает изрекать какие-то бессвязные звуки. Эти звуки не имеют никакого смысла. Люди, которые исследовали их, пробовали записать и потом привести к одному, они говорят, у нас есть истолкователи, привести к одному истолкователю и услышать, как он истолкует, и потом к другому, и к третьему, и к пятому, и вы понимаете, что все эти истолкователи давали совершенно разные идеи. Дело в том, что этот набор звуков не имеет смысла. Весь смысл в экстатическом напряжении, которое человек имеет. Вполне возможно, некоторые люди приносили, мы знаем, что философию греческую принесли в Коринф. Мы знаем, что распутство греческого, вот этого коринфской религии стало проникать в церковь. И вполне возможно, что экстатические практики стали проникать. Поэтому, когда мы читаем 14 главу, мы видим, что апостол с самого начала говорит об этой практике негативно. Посмотрите, например, 7 стих. «Бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать, что играют на свирели или на гуслях?» То есть Павел говорит, «Камон, вы имеете здравый смысл». Даже музыкальные инструменты какой-то порядок должны иметь. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так и если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Но главный аргумент содержится в конце этой главы, и вот здесь главная причина, почему мы говорим обо всем этом сегодня. Дело в том, что в 20, 21 и 22 стихах апостол Павел цитирует книгу пророка Исаия, 28 главу, 11 стих. Кстати, он в одной цитате соединяет 28 главу, 11 стих Исаия и 28 главу Второзакония, 49 стих. Ну, когда мы это видим, сходящееся здесь, ну, очевидно, что все это связано. Слушайте, что он говорит. Братья, не будьте детьми умом. Очень ясно, он уже много сказал. На злое будьте младенцы, а по уму думать нужно. Будьте совершеннолетними. Дальше, в законе написано. Иными языками, иными устами буду говорить народу этому. Ну и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения для кого? Для неверующих. Для каких неверующих? Для неверующих иудеев. Павел ссылается на Второзаконие и на Исаию. Сегодня те, кто продвигает гласолалию, они говорят, что языки – это знамение для верующих, чтобы утвердить в вере человека, чтобы показать, что он на особом духовном уровне. Ну, здесь ясно описано, что это знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же, то есть провозглашение Божьего Слова, вот что является знамением для верующих. То есть вместо того, чтобы бегать и искать экстатических ощущений, людям нужно обратиться к Слову Божьему. Людям нужно, и опять заметив, Исаия 2, Второзаконие 28 глава, Исаия 28 глава противопоставляет слово, веру и неверие. И здесь апостол говорит об этом же самом. Или экстатическая практика, или вера слову. Серьезное отношение к тому, что говорит Писание. В свете этого и нужно рассматривать все остальное, что касается этой темы. Правда, некоторые люди говорят, а вот здесь есть такой стих, что апостол говорит, я больше всех вас говорю языками. Да, вполне возможно, что апостол использует здесь игру слов. Он в действительности, да, говорил на очень многих языках. И вполне возможно, что Бог дал ему какую-то сверхъестественную даже способность, какой-то язык дал ему способность говорить на каком-то языке. Но послушайте, 1 Коринфянам 14:14. Вот этот стих здесь говорится, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, то ум мой остается без плода. И люди говорят, вот апостол не понимал, о чем идет речь. Но опять-таки, даже если бы это и было так, то у нас есть масса всех доказательств других, которые говорят, что речь идет совершенно не о том. Речь идет ясно о языках иностранных, которые сверхъестественным образом получали люди способность говорить на них. Но дело в том, что слово «ум» можно и, скорее всего, нужно перевести как «понимание». Посмотрите, пожалуйста, King James, как переводит на английском языке. Посмотрите здесь. «For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful». То есть слово «понимание», вот вы можете туда поставить, но мое понимание остается без плода. То есть апостол вполне возможно может говорить следующее. Когда я молюсь на языке, который вы не понимаете, то хотя ум мой молится, хотя дух мой молится, хотя у меня есть понимание определенное, но мое понимание не приносит плода в вашей жизни. Оно не приносит пользы для вас. Именно об этом вся глава до того. То есть так как это слово можно перевести как понимание, контекст диктует, что его нужно перевести как понимание. И тогда все становится на свои места, и все становится ясно. Мы подошли к концу. Я хотел бы вернуться еще раз к 20, 21 и 22 стихам. Это стихи, которые, как я уже сказал, в 21 стихе цитируется 28 глава книги пророка Исаии, и она цитируется именно в контексте практики, которую имели люди тогда. Здесь написано следующее. «Братья, не будьте детьми умом, не попадайтесь на эти уловки. На злое будьте младенцы, то есть не спешите, относитесь просто, не реагируйте чувствительно так, чтобы вы могли, чтобы зло вас зажигало. а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить к народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Четыре вывода перед тем, как мы помолимся. Первое. Пророчество, то есть провозглашение и объяснение Божьего Слова – это главное Божье знамение для верующих. Хотите духовную жизнь? Хотите полета духовного? Хотите свободу? Хотите торжества? Хотите полноценную жизнь? Слово есть. Пророчество есть. Относитесь к нему серьезно. Это единственный путь для того, чтобы наполнить свою жизнь Иисусом Христом, соединиться с Иисусом Христом. Второе. Иные языки были знамением для неверующих иудеев, посланным им на протяжении истории Израиля и в первые годы существования и развития церкви. Это нужно было, потому что церкви продолжали состоять еще из евреев и язычников. Третье. Вместо того, чтобы искать экстатических переживаний, верующие в Иисуса Христа люди должны искать Его Слово, чтобы познавать Его и жить им. Четвертое, друзья, когда я вижу вот такие удивительные истории или же удивительную комбинацию различных текстов, которые как пазл все сходится, я удивляюсь точности Библии. Библия – удивительно точная книга, в которой каждая ее деталь дополняет и объясняет друг друга, поэтому каждое место нужно читать внимательно в свете того, что говорится в Писании, поэтому нужно дорожить Библией, поэтому нужно искать Писание, чтобы наша жизнь подчинялась Ему. Мы склоним наши колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты даешь нам Слово Твое, которое проясняет абсолютно все в нашей жизни. Каждый аспект жизни мы видим освящен Тобой, мы видим, что мы можем обращаться к Слову как к светильнику ноге, как к откровению с небес, которое конкретно просвещает нашу жизнь и помогает нам ориентироваться во всех обстоятельствах с разными вопросами, с которыми нам приходится иметь дело. И мы сегодня просим Твоей милости, Господи, помоги нам дорожить Твоим Словом. Я прошу Тебя, Господи, за каждого присутствующего здесь. Ты знаешь, Господи, каждое сердце, и Ты знаешь, где происходит это удешевление Слова Твоего в сознании. Где люди отвлекаются на что-то, на какой-то опыт, на какую-то лень, на какие-то аттракционы, на что-то, что отвлекает от слова, на что-то, что оправдывает то, что нам не обязательно слово, то, что слово не обязательно, то, что оно где-то там существует в параллельном мире, но не касается нас. И просим Тебя за тех, кто вместо того, чтобы искать Слово, ищет каких-то экстатических ощущений. Господи, помоги всем вернуться к истине Твоей. Помоги, Господи, чтобы вот тот путь, тот источник, который Ты оставил для того, чтобы каждый из нас мог иметь доступ к Твоей богатой, полноценной жизни, чтобы он стал для нас естественным, реальным, чтобы каждый из нас мог пользоваться им, и чтобы каждый мог жить тем, что Ты даешь через Свое Слово. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.